Александр Морозов, политолог, с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
То, что происходит внутри украинской политики, перестановки, кадровые перестановки, отставка правительства и, конечно, дело министра Михаила Федорова, которого российская пропаганда называла чуть ли не целью номер два после президента Зеленского. Кремль сможет извлечь для себя какую-то выгоду вследствие этих перестановок в Украине?
Мне кажется, вряд ли. То есть, хотя перестановки действительно неожиданные, так сказать, для внешнего наблюдателя, но, тем не менее, первый момент. Ведь 40-дневная программа, объявленная Киевом в отношении демонстрации, так сказать, успехов дроновой войны, она продолжается и будет продолжаться, и дальше по итогам 40 дней будут сделаны какие-то выводы. Это первый момент. Второй момент заключен в следующем. Ну, Кремль ведь хотел бы, чтобы Зеленский куда-то делся. Это фундаментальный момент. То есть, и причем не просто куда-то делся, а делся таким образом, чтобы это вызвало масштабное потрясение, так сказать, всей украинской государственности и способности обороняться. Но, честно говоря, ведь даже смена президента в Украине, как многие считают, и я к этому мнению присоединяюсь, она не привела бы к тому, что Украина прекратила бы сопротивление. Так что, в целом, если смотреть широко, нет. Ответ такой, Кремль тут не извлекает ничего особенного, кроме короткого, там, двух- или трехдневного торжества, условно говоря, в пределах русскоязычной зоны Рунета. То есть, там, включая там генераторы новостей, но дело в том, что мы к ним относимся очень критически, анализируем их, но понимаем хорошо, что все эти моменты торжества Кремля вот в этой медийной среде, они недорогого стоят по сравнению как бы с реальным ходом войны.
А что сейчас пытается сделать Кремль для того, чтобы каким-то образом изменить ситуацию и восприятие ситуации, которая складывается для Кремля, как мы понимаем, не самым благоприятным, слишком красивое слово, но тем не менее образом. Вот что они пытаются сейчас противопоставить этому информационному поводу, политическому фону, экономическому, психологическому, военному, ну всему?
На мой взгляд, еще ничего, как это ни парадоксально. Несмотря на то, что... Но мы видим хорошо, что здесь довольно непростая ситуация, бензиновый кризис, нет каких-то существенных убедительных успехов. Так называемое взятие Константиновки мгновенно оказалось где-то позади в информационном смысле. Ничего с точки зрения там, прорыва украинской обороны здесь не произошло существенного. Мне кажется, что здесь ситуация такова. Кремль сейчас еще не выработал по-прежнему и не готов ни к какому... такому радикальному ответу на меняющуюся ситуацию. Путин продолжает ориентироваться на то, что война идет и будет идти так, как она идет. Это чувствуется по-прежнему по его риторике. А в аппаратах хорошо видно, что, наверное, борьба башен, так называемых, сейчас обостряется. Многие это фиксируют. Она как раз обостряется на фоне неясности перспектив, связанных с войной. Это есть, но ответа на это Кремль пока не дал.
Что касается борьбы башен, то есть понятно ли, до какого предела эти башни могут друг с другом конфликтовать, и как в этой ситуации конфликтовать, не задевая Владимира Путина? Или уже можно его на каком-то этапе задевать? Что из себя на данном конкретном промежутке представляет вот эта аппаратная борьба внутри Кремля?
Остались две большие башни, как мне кажется, правильно. Прошу прощения.
Да, я пока напомню нашим зрителям, что можно поставить лайк, можно подписаться на нас в Телеграме, сделайте это прямо сейчас, а если посчитаете возможным сделать донат, то самое время это сделать. PayPal, Patreon, Buy Me Coffee есть в описании.
Вот. Я думаю, что правы те, кто говорит, что две башни большие осталось. Происходит такая консолидация вокруг них, то есть одна башня – это Ковальчук и Кириенко, они остаются как бы наиболее влиятельными, определяют гигантские клиентелы. А вторая башня – это башня Чемизова. Ростех и куча еще индустрий, связанных с Ростехом. Остальные слегка опускаются вниз по степени влияния или консолидируются с этими двумя башнями. Я думаю, что, ну, собственно говоря, когда война Кремлем будет проиграна, то примерно будет такая ситуация, как в мемуарах, как и после других проигранных войн. Каждый аппарат будет возлагать ответственность на другого. То есть те, кто, значит, работал в системе МИДа, будут говорить, что во всем... Да что ж такое, Вадим, беда какая-то.
Да, вот нет, такой. Все в порядке. Если нужно немного отвлечься, я как раз воспользуюсь ситуацией. Еще раз всем напомню, что ставьте лайки, понятно, подписывайтесь на канал, и это всегда полезно. Поэтому вы можете как раз прямо сейчас это сделать, и мы будем вам за это признательны и благодарны. Поэтому лайки, комментарии, донаты, PayPal, Patreon, Buy Me Coffee в описании. Так что присоединяйтесь, и мы как раз сейчас ждем возвращения Александра Морозова и продолжим разговор о башнях, аппаратных играх, о вот этих тенденциях, которые сейчас происходят внутри этой большой кремлевской вертикали. Да, вот возвращаясь, Чемезов, Кириенко, я так понимаю, что их противостояние сейчас наиболее актуально.
Ну, думаю, да, то есть, может быть, это и не противостояние, а просто... ну, нарастание веса и тех, и других условий, то есть и той, и другой башни в условиях войны, что вполне естественно. И, конечно, война как таковая, она консолидирует, более плотно консолидирует эти группы. Но дело в том, что ни у той, ни у другой группы не видно, собственно говоря, какой-то концепции окончания войны пока. То есть вот так бы я сказал. И в этом плане, хотя они и их вес нарастает, точно так же, как правильно говорится о том, что нарастает вес силовиков, которые, в свою очередь, как бы распределены между двумя этими большими башнями, но, тем не менее, при этом это все не ведет к изменению, так сказать, ситуации войны. Вот это пока самый существенный момент. Никто не заявляет о каком-то видении окончания войны. Так что видно хорошо, что Кириенко наращивает свои и полномочия, и свои возможности, и расширяется его аппараты расширяются, контролирует сейчас, так сказать, понятно, всю гражданскую бюрократию де-факто, региональную в том числе. И, но в целом это просто такая картина стареющего авторитаризма. То есть такого персоналистского режима авторитарного на его последней такой фазе. И тут, в общем, трудно ждать чего-то такого чрезвычайного, неожиданного или очень яркого. Вот так можно сказать.
А то, что Путин меняет свою манеру поведения, то есть вот его последнее выступление на заседании Народного фронта, это ведь, ну, такой необычный Путин, да, он практически кричит, он ходит, он говорит в микрофон, ну, кто-то сказал, что это похоже на стендап, и в каком-то смысле он начинает превращаться в тех, кого сам превратил в некое подобие себя, это в Медведева и Лаврова, и это за Путиным, кажется, не замечали.
Ну да, да, да. Это бывало такое несколько раз, собственно говоря, в прошлом было, ну, как минимум два таких поворота, когда Путин следует рекомендациям своих специалистов о том, что надо прибавить как бы огонька. И один раз он прибавлял огонек, мы все это помним, заныривая за амфорой. А второй раз он так это себя проявлял, выступая на большом митинге, где уронил слезу и тоже пытался как бы выступить таким, ну, народным лидером с трибуны. И то, и другое у него плохо получилось. Он всегда был этим недоволен, это очевидно. Он всегда избегал Путина этой роли. Вот сейчас ему, по всей видимости, окружающие его, так сказать, коллеги говорят, что надо как раз прибавить вот этой громкости, экспрессивности прибавить. Поскольку постоянно пишется о том, что, посмотрите, Путин весь зеленый, он как бы еле-еле шевелит лицом. Ну вот он предпринял такую попытку. Но надо сказать, что на этой фазе все это действует очень слабо. Если знаете, можно сказать так, что Вот лет 15 назад, когда он нырял за амфоры или, значит, показывал, что он проезжает на машине «Лада» по какой-то глубине России, то это как-то воспринималось всеми окружающими, самими зрителями и населением, то сейчас это так не воспринимается. Это воспринимается именно как такая слабая попытка гальванизироваться. Вот так можно сказать.
А что его, на ваш взгляд, останавливает от таких маркетинговых шагов, как, например, там, не знаю, мог бы залезть в бомбардировщик и пролететь на этом бомбардировщике? Они же часто их используют для удара по гражданской инфраструктуре Украины. То есть, ну вот казалось бы, да, простой маркетинговый ход. Путин не едет на фронт, а старается держаться далеко, но пролететь на бомбардировщике там где-то на Дальнем Востоке, где там далеко от различных систем, он бы мог, но он не идет на это. То есть максимум, на что он способен, это сходить в какой-то подвал к Герасимову в форме военной и сделать вид, что он там командует войсками. Вот тоже, вот если посмотреть на его пиар-стратегию, она вообще есть у него?
Конечно, она у него сложилась. Она связана с его собственным образом, как он сам себя видит. И перейти через, переступить через себя, очевидно, он не может. Он никогда не мыслил себя всерьез таким военным вождем, не чувствовал себя таким. И, знаете, если так сравнивать и говорить, что в политологии есть такая классическая из Макиавелли идущее сравнение, что Макиавелли писал: «Князь может быть или львом, или лисицей». То есть, как бы, два типа руководителей: лев или лисица. Путин никогда не был львом. Это не его тип, как бы. Он себя всегда позиционировал как лисица. Вот. Но вот настал момент, когда эта вся, так сказать, лисья хитрость и лисье маневрирование, оно осталось в прошлом, потому что война, так сказать, зашла на очень высокие градусы. Но Путин не может, с моей точки зрения, у него это не прозвучит, он это чувствует. Не прозвучит такая позиция военного вождя, который как бы возглавляет весь народ на священную войну. В этом плане он будет до последней минуты возлагать какое-то такое, как вот такое аппаратное управление всем, возлагать ответственность на следующие этажи. А следующие этажи, в свою очередь, не способны и не могут в такой ситуации себя проявить в качестве вождей, потому что это бы расходилось, ну, с концепцией лояльности. Потому что, да, конечно, как только, скажем, в вооруженных силах или даже в гражданской сфере появляется какой-то харизматик, то немедленно его аккуратно как-то затирают, чтобы он не слишком сиял на фоне Путина. Поэтому здесь такая, в этом смысле слова, бесконечная проблема. То есть харизматиком не может быть даже премьер-министр в этой системе. Надо, чтобы был какой-то такой не очень яркий человек, чтобы он ни в коем случае не набирал, как бы, не собирал на себя, так сказать, симпатии населения своей прямой, открытой там политикой и так далее. Так что здесь вот, собственно, я думаю, что Путин останется в своей роли, в роли вот такого довольно казенного, бесконечно лукавящего публичного чиновника, всегда избегающего резких перехода на резкий язык, то есть лишь только в качестве исключения, в качестве шутки допустимо это. И сам Путин не в состоянии перейти на мобилизационный язык. То есть вот язык этой духовной мобилизации, так называемый, в отличие от многих вождей прошлого, которых мы знаем, он сам не в состоянии перейти в этот публичный регистр. У него для этого нет ни личных качеств, ни голоса, так сказать.
А то, что происходит вокруг него, формирование неких групп, выяснение отношений, там, губернатор Филимонов, олигарх Мордашов, да. Северсталь, да, битва уже начинается, и, судя по всему, Филимонова преимущество в этой битве. То есть это же все путинское окружение, но в этом путинском окружении начинаются какие-то такие локальные бои. Опять же, регионы, которые больше бензина, меньше бензина, все вместе ненавидят Москву. И кажется, что вокруг Путина начинает все больше и больше вот этих локальных... А это ведь тоже в каком-то смысле элементы обретения субъектности. Они не выступают против Путина, но они начинают выяснять отношения друг с другом бьются за ресурсы, за влияние и за что-то еще. И Путин становится какой-то такой промежуточной точкой. Кажется, все думают о том, что будет, когда его не будет, и начинают уже эти поляны для себя расчищать.
Да, это очень, очень точное описание и постановка вопроса, потому что видно хорошо, что у Путина произошла потеря всех трех основных его таких, как бы в самый ранний период сформулированных таких мегафункций. И вот одна из них – это так называемый гарант. То есть одна из функций – это гарант. Но гарант не Конституции как таковой, а гарант вот этого элитного консенсуса. То есть, что он наверху все успешно, так сказать, разруливает все эти, согласовывает интересы этих больших акул. Но вот сейчас это, его эта позиция гаранта, она явно слабеет. И получается, что он должен сделать ставку целиком как бы на силовой аппарат окончательно в подавлении вот этих всех нестроений, которые вызваны войной внутри аппаратов. Ну, так оно и происходит, собственно говоря. То есть, но, тем не менее, это его как бы роль очевидно слабеет. Точно так же, как, с моей точки зрения, Путин утратил, как ни странно, свое путинское большинство. То есть, ему конструировалось это большинство в начале его правления, путинское большинство, потом было посткрымское большинство. Это действительно реальность такая, то есть, был подъем некоторый, который Путин в свою пользу записывал не без оснований. А вот сейчас, на пятом году войны, то, что можно считать политическим путинским большинством, у него утрачено. И он должен был бы найти, так сказать, изнутри его логики глядя, какой-то ход для того, чтобы его восстановить. То есть, чтобы снова сказать через голову всей бюрократии и всех этих башен, которые у него есть, и всех этих центров силы, через голову всего, и он должен сказать: я опираюсь на большинство. Вот вы никто, а я как бы любимец миллионов. И это дает мне как бы перед вами огромные бонусы. Именно поэтому я вами руковожу, потому что не потому, что меня избрали, а потому, что как бы моя харизма формируется за счет вот этой народной поддержки, так называемой. Этого большинства он не сформирует теперь уже. Вот в чем проблема. Что бы он ни сделал, то есть любые формы там агрессивности, эскалации, они не приведут к тому, что будет у него нечто подобное посткрымскому подъему в его пользу. И это накладывает отпечаток на всю игру башен сейчас. Поэтому я думаю, что здесь есть, что мы увидим сейчас в течение ближайшего года много такой внутренней борьбы внутри как бы кремлевской верхушки.
А сигналы, которые идут извне? В Wall Street Journal появляется статья о Китае и отношении Китая к путинской России. И кажется, в этой статье можно усмотреть то, что Китай смотрит, ну, как страна с тысячелетней историей, смотрит на то, что будет уже после Путина. То есть это некий намек, ну, давайте мы будем присматриваться к тем, кто потом. И это ведь, если рассматривать как импульс, очень сильная история. То есть Китай дает некий импульс, и эти элитки, как сказал Сатаров, они начинают уже вибрировать с точки зрения, давайте мы как-то начнем задумываться, а что будет после него, и какой шанс у нас появится.
Да,
Китай ведь очень сильно по нему ударил, и сказал, из силы Сибири-2, там его этот проект тоже фактически отверг. Я думаю, что в Wall Street Journal не случайно эта статья появилась.
Да, конечно, конечно.
Что это за послание?
Я тоже думаю, что это совершенно не случайно. И независимо от того, на какие источники такого рода тексты опираются, там в Китае, например, но при этом надо сказать, что такие тексты отражают действительно структурно возникшее ожидание. То есть, если мы много раз об этом говорили, если война не заканчивается, если Путин не заканчивает войну, не на одном из тех предложений, которые у него есть, а все продолжают делать это предложение. На самом деле, не так давно и Эрдоган в очередной раз говорил, что он готов, так сказать, чтобы Стамбул был местом переговоров. И, несомненно, что и Китай мог бы быть инициатором. Трамп остался в положении, так сказать, человека, который выдвинул инициативу, который ничем не кончил, и так далее, и так далее. То есть европейские страны между собой обсуждают, что нужен какой-то спецпредставитель по России, и, может быть, как бы он должен будет потом в дальнейшем выступать этим, так сказать, стороной переговоров. Не говоря уже о том, что Киев и Зеленский постоянно повторяют это. Вот если учесть, что это не состоялось, оно все, то отсюда возникает действительно вот это, эти новые постановки вопроса. Там первое, что публикация в «Экономисте» Мельниченко, она о чем? Она о том, что, так сказать, мир спрашивает, ну как бы что, так вот русские миллиардеры, может быть, они могут быть инициаторами чего-то? Китай, значит, вот публикация в Wall Street Journal, она о том, что так, может быть, все-таки позиция Китая может повлиять на изменение ситуации. И мне кажется, мы сейчас увидим серию еще таких, в этом смысле слова, ходов, потому что сама как бы структура ситуации, ну, толкает к этому, чтобы вновь разные силы спросили, что это чем должно все кончиться. Потому что многие-многие из тех, кто принимает решения в мире, и те, кто управляет большими капиталами и большими коллективами гигантскими, как бы целыми индустриями, они задаются вопросом. А, ну так это значит, война еще будет идти 5 лет, а как бы с колоссальными потерями, на которые все должны пойти. Ну так, а где же ее, в чем ее смысл? И, может быть, ее надо все-таки завершить. Вот такая история. Ну так, мне кажется, это вполне логично.
Вот это появление в ряде западных изданий сейчас, вот этих сигналов, там, вот просто с Мельниченко, мы много, конечно, эту тему обсуждаем, но там есть очень, как мне кажется, интересный нюанс. Кажется, что он очень завуалированно, там огромное количество слов каких-то, не дай бог, кто что-то подумает. Но появляется обложка, а на обложке что написано? Человек, который может реформировать, реструктуризировать Россию. Я представляю Мельниченко, я не знаю, согласовал он или нет, представим себе, что это появляется на столе Владимира Путина. То есть не он реформирует, реструктуризирует, а Мельниченко. То есть это такой осознанный риск или что? Вот я не до конца могу понять, для чего Мельниченко вообще была нужна эта трибуна. Почему он решил выпрыгнуть из своего вот этого олигархического конгломерата и заговорить на политические темы?
Да, это тоже очень интересный, конечно, вопрос, потому что ведь тут дело в чем, что текст отвечает, сама ситуация публикации отвечает на висящий вопрос. Он висит все время войны, что где же голос людей, которые создавали индустрии там и так далее, и так далее. И вот вам, пожалуйста, как бы вот этот голос, то есть вот такое предъявление происходит. Но если так, то тогда, значит, мы должны дальше увидеть развитие ситуации, а как оно может развиваться. Но, предположим, первый вариант. Мельниченко один раз сказал, и все, дальше занырнул в тину. В таком случае никакого события нет. Ну, он просто как бы лег обратно на грунт, как камбала, и лежит, глядя одним глазом вверх. Собственно говоря, можно напомнить, что довольно близкий в начале Путину Сергей Пугачев, российский банкир и предприниматель, там после 10 лет лежания на дне, вдруг вышел и дал несколько интервью в конкретный период, интерпретируя Путина и всю его систему. И потом обратно занырнул в эту тину, как бы. И все. Ничего не последовало. Если здесь ничего не последует, то это одна история. Вторая история. Ну, хорошо, вот выходит Мельниченко и говорит, что да, там, ну, вот это все, нужна предсказуемость, нужно какое-то будущее, и Россия должна вернуться на рынки, а с нас должны снять санкции. Хорошо, дальше предполагается, что Мельниченко собирает в Швейцарии группу влиятельных людей и дает всем понять, что вот... Запад, допустим, там понятно, что западные страны, альянсы не могут связывать свои надежды там, с какой-то политической оппозицией снизу в России. Да, не могут, не могут. А вот он говорит, вот мы, вот с нами можно. Мы вот те люди, с которыми можно связывать какие-то ожидания серьезные. Хорошо, ну что же. Если так, то это будет интересное продолжение сюжета. Или он... Значит, дальше вдруг выясняется, скажем, что многие это ожидают, не без оснований, что перед нами всего-навсего попытка заменить Дмитриева в качестве публичного переговорщика. И под этим соусом это Путину и было продано Кириенко. Собственно, текст в Moscow Times, который мы сейчас видели, он примерно к этому сводится, что Кириенко, видя, что закончился этап переговоров с Трампом и надо смещаться в сторону Европы, находится в положении человека, который пытается нащупать, кто бы мог выступать таким публичным переговорщиком. Но уже не в Америке, а на европейских площадках. И вот, значит, давайте запустим Мельниченко в качестве такого переговорщика. Ну, попробуем, во всяком случае. Поскольку он европейский как бы житель, он жил в Швейцарии, он не, так сказать, не такой, не американизированный, как Кирилл Дмитриев. Ну, короче, вот если так, то это будет такая линия. Но сейчас ни у кого нет уверенности, а будет ли вообще какое-то продолжение. То есть, и поэтому я думаю, что сейчас такой момент, когда все друг другу звонят. Звонят как бы те, кто принимает решения в Европе, друг другу, ведущие как бы политические эксперты европейские, они, так сказать, звонят и спрашивают, это, что это такое вообще, как бы, как к этому, насколько серьезно это надо воспринимать. И я думаю, что, собственно говоря, ответ на этот вопрос, насколько это серьезно, он будет виден только через, ну, через месяц, попросту говоря. Если ничего не последует, то перед нами просто такая абсолютно бессмысленная, бессмысленный пузырь такой, как бы на болоте такой всплывает, такой бульк, и все как бы. И дальше все как было. Если так, то тут нет события.
Надеждин. История Бориса Надеждина. Очень быстро развиваются события вокруг него. Иноагент. Задержание. Должны были в этот же день вести в суд, но, видимо, что-то изменилось. Сегодня уже пришло, Борис Надеждин у себя в телеграм-канале написал, да, что запрет на выезд из страны. Да. А что происходит, как вы думаете, и что это за сигнал?
Ну, я думаю, что вся серия сигналов вокруг выборов и попытки Яблока как-то заявиться на выборах и Надеждин. И, собственно говоря, это же касается и этой партии «Рассвет», которая...
Дунцова.
Да, у Дунцовой, да, полностью парализовано. Просто это отражает концепцию, с которой внутриполитический блок идет на, конкретно на эти выборы. Там как бы видны таких три цели в отношении этих выборов, если говорить про выборы в Государственную Думу, но и не только, и про региональные выборы. Первая цель заключена в том, чтобы, все ее хорошо знают, чтобы создать баланс между вот этими героями СВО в кавычках и остальной средой, депутатской средой, то есть их интегрировать. Так оно и есть, этот процесс. Многие пишут критические тексты, что, мол, не так много реальных участников СВО там в списке депутатов. Нет, их много, реально, достаточно много. То есть, если говорить про Госдуму, там их будет человек 40, это достаточно в совокупности от разных партий в разных списках. И партийных одномандатников. Вот. И первая там эта линия – это формирование самой людоедской думы, которая была за историю постсоветских российских парламентов. Потому что все старые людоеды сохраняются. Мы уже видим списки. То есть там Петр Толстой, Луговой и так далее, и так далее. То есть все эти ястребы войны, ястребы конфликта с Западом, и плюс к ним прибавляется еще новое поколение таких карьеристов молодых, которые будут, с этой точки зрения, их поддерживать и выступать вместе с ними. Я думаю, что они будут требовать в новом составе Думы, будут требовать уже восстановления смертной казни для врагов, так сказать, Великой Империи. И, так сказать, от сроков в 15-20 лет заочно перейдут уже к выписыванию просто смертной казни заочно. И Дума это, так сказать, будет благословлять как законодательный орган. Вот это одна линия. Вторая линия, существенная в этой Госдуме, заключена, конечно, в том, чтобы ни в коем случае нигде ничего из-за войны не случилось, так сказать, такого никакого прорыва. Но это обеспечивается административно, безусловно. И третий момент с этой Думой связанный. Ну, он заключен в том, что Кириенко как бы считает, что он достроил полностью к этим выборам вот это меню, которое дальше будет действовать. То есть у нас свободные выборы. Вот что это значит? Это значит, что для вас есть предложение для всех социальных групп. То есть если вы бюрократ как бы и работаете в корпорации, вот вам «Единая Россия», голосуйте за нее. Если вы за более брутальную политику, вам кажется, что надо, так сказать, больше брутализма, вот ЛДПР, значит, если вы Считаете в провинции, что в Москве все неправильно и народные интересы забыты, вот КПРФ. Если вы житель большого города и вы за велодорожки и за свободу высказываний, то вот вам новые люди. Они как раз вот всем занимаются этим, благотворительностью, борьбой против блокировок интернета, вам сюда. Вот. И, наконец, если ну, как бы вы совсем без всякого, так сказать, ну, самосознания в голове, то вот вам справедливая Россия. Значит, если вы не можете уже никакого разумного выбора сделать. Вот вам весь дизайн, как бы, чего здесь нет. Здесь нет, собственно говоря, ультранационалистов и ультралибералов. Но их, как бы, значит, схема такая, как бы, что вот вам, значит, Журавлев, который войдет без партии Родина в парламент и будет продолжать там как бы курировать всю эту линию от партии Родина ультранационалистическую. И вот будет какой-то от, собственно говоря, от либералов кто-то будет в новых людях. Вот и все. То есть, попросту говоря, вот вся конструкция этих выборов, она, мне кажется, не очень, на самом деле, важна и не очень влияет на ситуацию с путинизмом в целом. То есть не на выборах решается теперь судьба путинизма, это очевидно, а она решается ходом войны.
Надеждина хотели выдавить из страны. Вот мы говорили с Борисом Надеждиным, он давал нам большое интервью. Да. Там, например, полицейский сказал, а вам далеко до Шереметьево? Но все-таки Борис Борисович считает, что это не было еще прямым намеком, потому что должны из администрации позвонить. Но вот если проанализировать историю Гозмана, Шлосберга, многих других, то есть они сначала выдавливают, или как сейчас устроена эта система? Или
так же,
потом сажают? И вообще, в какой опасности сейчас Борис Надеждин находится?
Если не уедет, то сядет, как Шлосберг. То есть нет, здесь это игра в то, что я видел его оценки и того, что он пытается говорить о том, что якобы нет этого сигнала, так называемого сигнала о том, что пора уезжать. Нет, он получил этот сигнал всей серии действий. И поэтому теперь, собственно говоря, он должен принимать решение, это очевидно. Если он примет решение оставаться, то ну что ж, это, так сказать, сознательный выбор, как и любой другой. И таким образом он окажется в дальнейшем как бы тем человеком, который должен рассчитывать на то, что состоится обмен заключенными, и он окажется уже, независимо от желания, окажется уже в эмиграции, так сказать, в результате обмена. Но я не вижу, честно говоря, в чем смысл, с моей точки зрения, ему оставаться в такой ситуации, когда он ясно предупрежден о том, что ну, либо он может прекратить деятельность. То есть есть примеры, когда мы знаем примеры, когда такого рода люди, которые были активны, они просто прекращают деятельность. И тем самым они в каком-то смысле, на какой-то дистанции, они не испытывают такого давления, попросту говоря.
Ну, то, что закрыли выезд из страны сегодня, это что значит?
Закрыли выезд из страны — это автоматическое решение на базе штрафа, который, да, у него там есть, как бы. Но смысл в том, что понятно, что он из страны он может выехать, очевидно, как и многие в такой ситуации. Есть многочисленные примеры, когда люди преодолевали эту ситуацию закрытого выезда. Да, это нелегко делать в его возрасте и так далее, но мы всякий раз говорили, что ну, как бы лучше это делать, чем этого не делать. Но никакого совета здесь дать невозможно. Надо подчеркнуть, что это личное решение. Ему закрыли выезд, с моей точки зрения, по следующей причине. Он после того, как ему как бы ясно сообщили, что дальнейшая деятельность должна быть прекращена, он ее продолжил де-факто. И вот на этом месте как бы он получает второе и последнее предупреждение. Такая история.
Дальше ситуация еще хуже будет? То есть вот...
Да.
Ну, не у него, а вообще в целом. То есть вот еще да. Какие-то очень робкие, там даже это не свет, это какие-то всплески, иногда что-то появляется, какая-то либеральная мысль, но даже уже это нельзя.
Нет, я думаю, что учитывая ситуацию, как она складывается, ситуация Во-первых, а, для войны, для хода войны не очень хорошо у Кремля. Б, второй момент, что Путин, с моей точки зрения, находится в развинченном состоянии по-прежнему, и сказать, никакой идеи для него не найдено. На этом фоне остается только очень резко принимать какие-то меры безопасности. Они с осени, уже сейчас, собственно говоря, началась какая-то это очередная волна большая репрессий. Уже сейчас ее многие фиксируют, что она уже началась. А осенью и дальше она должна принять, конечно, какой-то гораздо более масштабный характер, с моей точки зрения. И она будет затрагивать как бы и паникеров, и тех, кто выражает не только осуждение агрессии, а просто высказывает как бы пессимистические ожидания в отношении результатов войны. То есть это все паникерство будет преследоваться. Мне кажется, так, к этому дело идет.
Ну что ж, продолжим за этим следить. Спасибо вам большое за то, что нашли время и вышли в наш эфир. И до следующей встречи. Всего доброго.
Спасибо вам, спасибо.